Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Штиняев
и Владимир Носов. Добрый вечер.
Сегодняшняя передача будет посвящена острову Сахалин. Сейчас многие россияне с тревогой переживают ситуацию на Курилах. Большой интерес вообще в православном мире к пограничным епархиям. И сегодня у нас гость в студии, брат Владимир его представит.
У нас в гостях протоиерей Виктор Горбач, это руководитель миссионерского отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Олег, добрый вечер, Владимир и братья и сестры, все радиослушатели.
Ну, мы с самого начала хотели бы вот начать с самой тайной, наверное, такой части любого верующего человека. Это, батюшка, вот расскажите о своем приходе в церковь. Как это произошло, когда?
Ну, так как большинство, наверное, наших соотечественников, которые жили в советское время, с одной стороны, я культурно, наверное, относил себя к православной вере, а вместе с тем, что это значит, до конца не понимал. И крестили меня в детстве. Дело в том, что Сахалинская область вот в советское время была таким заповедником атеизма. Там нельзя было приезжать туда с священником, там не было ни одного храма. И люди, которые жили на Сахалине, они как бы делили свою духовную жизнь на две части. Первое, это когда они жили на Сахалине, и они были такие строители коммунизма, вот, светлого будущего. И второй момент, вторая часть, когда они выезжали на материк. Есть такой термин у сахалинцев. Остров, соответственно, в Москву, когда приезжаешь, или даже в Хабаровск, во Владивосток, а уж тем более куда-то дальше, все это называется на материк. И люди в основном вот свою такую духовную жизнь, православную жизнь проводили именно на материке. И я тоже крестился в деревне на Украине, там жили мои родственники. И священник, который был каким-то дальним родственником, согласился совершить таинство крещения. Это было, мне было тогда, наверное, 5 лет. Вот. И мама очень сильно переживала. Она говорила: все, вот сейчас мы вернемся, и нас всех арестуют. Вот. Меня уволят с работы. Она была учителем в школе. Отец ее успокаивал, говорил, что да нет, не переживай. Я думаю, что ничего не случится
плохого. Надо напомнить нашим радиослушателям, что до революции Сахалин это была каторга. Получается, что в советское время это была такая еще и атеистическая каторга.
Да, действительно, такой период был в истории Сахалина. Но я хотел бы сказать о том, что Сахалин начинался не как каторга. А вот в 1861 году, очень знаковый год для России, отмена крепостного права. Но в этом же году два святых равноапостольных человека побывали на Сахалине. Вот очень удивительный факт, о котором очень мало кто знает. В основном все связывают Сахалин с книгой Чехова, с историей о каторге. Но в 1861 году, как я уже сказал, сначала Николай Касаткин, который получил перед тем, как добраться до Японии, он встречался с владыкой Иннокентием Вениаминовым, известным миссионером, проповедником, который был епископом практически вот всего Дальнего Востока, и включая Аляску. И он, конечно, приехал попросить благословения, встретился с ним, владыка Иннокентий подарил ему свою рясу, а затем на корабле он отправился в Японию, но корабль перед тем, как оказаться в Японии, сделал остановку на острове Сахалин, в месте, где была построена первая пограничная застава Российской империи. И когда пограничники построили эту заставу, вместе с всеми там необходимыми зданиями для своей службы, они, как православные люди, построили православную часовню. Все хорошо, но только вот кто там будет совершать богослужение? Кто хотя бы осветит это место, эти здания, эту часовню? И они узнают, что на пароходе, который причалил к пограничной заставе, есть молодой священник, иеромонах. Они попросили его выйти на берег, совершить освящение, совершить молебен благодарственный. И вот так, перед тем, как оказаться в Японии, Николай Касаткин побывал на Сахалине и осветил первое, можно сказать, здание церковное на нашем острове. А через несколько месяцев другой равноапостольный Иннокентий Вениаминов из Николаевска направлялся на Камчатку. И место, где корабли заправлялись углем, а тогда вот многие корабли именно топливо было уголь.
Пароходы.
Пароходы, да. И вот на этом пароходе он сделал остановку в районе поста Дуэ. Это место на севере Сахалина, рядом с городом Александр-Сахалинский, который как раз был столицей затем Сахалинской каторги. И там начался очень сильный шторм. Это был конец августа. И все уже готовились просто к смерти. И команда корабля, и члены экипажа, и пассажиры. И, как рассказывает по своим воспоминаниям келейник владыки Иннокентия, будущий первый священник на Сахалине, он, когда зашел в келью к владыке, то тот читал сам себе отходную молитву. То есть ту молитву, которую священнослужители обычно читают перед, перед тем, как человек умрет, когда он тяжело болеет. И после того, как он прочитал эту молитву, он вышел на капитанский мостик, и вместе с капитаном корабля они принимали решение, что сделать в этой ситуации. Вот корабль в итоге выбросило на мель, но все члены экипажа остались живы. Вот. А через некоторое время вот этот келейник Симеон Казанский стал первым священником на Сахалине. А владыка Иннокентий как раз побывал вот на этом острове, и как раз в этом месте мы регулярно сейчас ежегодно проводим наш молодежный лагерь. Поэтому, конечно, Сахалин, он не только каторга. Я надеюсь, что вот такой духовный расцвет Сахалина, он еще впереди. И мы еще многое узнаем. Возможно, даже на Курильских островах будут какие-то монастыри. Вот. Но в какой-то, может быть, будущем, если у наших соотечественников будет силы приехать туда, устраивать духовную жизнь. А, конечно, в советское время это был такой заповедник атеизма. И люди приезжали на материк, крестились, и вот так же и я крестился. Но как-то вот проявлять духовную жизнь, православную жизнь, так было не принято. Единственное, что я помню, это праздник Пасхи. И была соседка у нас, я жил на третьем этаже, а она жила на втором этаже. Мы с ребятами выходили во двор, гуляли, и вдруг вот в один из дней я, как бы не понимал, что это, с чем это связано, но она выходила и готовила крашеные яйца и всем ребятам раздавала. И мы друг у друга спрашивали, а что это такое, с чем, что, почему? И кто-нибудь всегда отвечал, это Пасха. И вот так вот этот праздник запечатлелся у меня в памяти, в моем детстве. А уже когда я стал вырастать, то рядом со школой, вот, в Южно-Сахалинске, открылся один из первых приходов. Не самый первый, но один из первых. Это было начало 90-х. И когда я шел из школы, я решил заглянуть туда, посмотреть, что там такое происходит. Это был двухэтажный небольшой дом, который затем переоборудовали, сделали на первом этаже храм, а на втором этаже как раз проживал первый архиерей, епископ Аркадий. Вот, и я когда туда зашел, там, видимо, ну, какая-то была служба торжественная, было очень много людей. Я зашел и как открыл дверь, и вот прям такой жар. Я подумал, нет, наверное, я не буду сюда больше заходить, потому что очень жарко. Вот, там было очень много пожилых людей, бабушек. Но так получилось, что в 2003 году, может быть, спустя вот 10 лет, меня вот как раз владыка уже Даниил назначил настоятелем этого храма, и я там уже стал служить. Но перед этим, конечно, я тоже был какое-то время прихожанином. Ну, вот такое детское второе воспоминание. А Сахалин, отец Олег уже сказал о том, что это пограничный регион. И, конечно, вот когда открылся занавес, и свободно стало возможно говорить о религии, то целый поток миссионеров, самых различных, хлынул на наш остров. Пока Русская Православная Церковь вынуждена была заниматься восстановлением храмов, монастырей. Ведь дело в том, что ну, церковь дважды ограбили. Первый раз, когда забрали храмы, а второй раз, когда отдали разрушенные святыни. И необходимо было их восстанавливать. То вот эти миссионеры, они приехали и стали распространять свои учения на нашем острове.
Я помню, когда одна из первых поездок у меня была на Сахалин, мы зашли там в корейскую какую-то харизматическую общину, и там проповедовал как бы глава этой общины, и его проповедь заключалась в том, что все зло идет на Сахалин с материка, а оттуда идет сифилис, алкоголь, наркомания. А вот, значит, мы живем на Сахалине, говорил он, мы должны дистанцироваться от этого материка, потому что все плохое оттуда приходит к нам, поэтому у нас должна быть другая перспектива. То есть настраивали людей, то есть эти сектанты, они выполняли еще какую-то такую социальную, геополитическую, да, задачу, согласен, антироссийскую. Готовили людей как бы к возможному отсоединению от России. И это меня вообще так поразило, что там харизматический пастор и так открыто все это проповедует. Причем он был иностранцем, он был
корейцем. Очень много приезжало иностранцев. Вот мы там смотрели статистику, в один год приезжало 120 человек. То есть это не просто какие-то люди,
настоящие,
а это такая. Просто были вот профессионально подготовленные, хорошо обученные.
А вот расскажите, в Южно-Сахалинске сколько было молитвенных домов?
Да, кстати, до сих пор.
Сектантских.
До сих пор, когда мы строили собор уже вот в 2012 году, то стали некоторые люди задавать вопросы. Дескать, зачем так много православных храмов в городе? И мы тогда специально проехали по городу, сфотографировали все здания религиозные, которые есть в нашем городе. Оказалось, что на 6 православных храмов у нас около 20 зданий различных.
Настоящих зданий, стационарных, да, таких, да, огромных.
Самых разных направлений. В основном это были вот такие новые религиозные организации. Вот всевозможные харизматики, баптисты, свидетели Иеговы, мормоны. Мормоны вообще обосновались фактически на территории городской думы. То есть здание городской думы и рядом прям вот двухэтажное здание мормонов. И это была очень такая сложная ситуация, духовная. И когда я учился, был студентом, то, понятно, все студенты где-то подрабатывают. И я однажды дежурил, сторожил здание. И так получилось, что в смене со мной был человек, который был приверженцем организации свидетелей Иеговы. И вот всю ночь он мне что-то убеждал, рассказывал, спрашивал.
Это организация, где... запрещенная в Российской Федерации.
Да, это организация сейчас уже запрещенная, а тогда они свободно ходили по домам, везде распространяли свои вот эти брошюрки. И вот за эту ночь дежурства, конечно, он мне очень много чего наговорил. Вот. И так как у меня не было знаний, я был таким православным, чувствующим себя. Да, я называл себя православным, но что это такое, я до конца не понимал. И в итоге как бы, такой сумбур получился утром. У меня было очень много вопросов. Я пришел домой к отцу, стал спрашивать у него. Отец сказал, возьми, там есть у нас библейская энциклопедия, возьми, почитай. И что меня больше всего поразило и не понравилось в этой проповеди, которую я пережил ночью, то, что человек сказал, что все погибнут, кроме вот нашей организации. И я спрашиваю, а как вот мои там дедушки, бабушки, они что, тоже все в аду? Он говорит, да, все в аду, и ты тоже будешь в аду, если срочно вот не примкнешь в нашу организацию. И мне это, конечно, очень не понравилось. Я стал изучать, и для себя много нового узнал, когда... читаешь библейскую энциклопедию, узнаешь, что все-таки праздник Пасха, он имеет евангельскую историю, значение. Вот. И я стал выписывать, готовиться к следующей встрече. Вот. Я подготовился, все, там, значит, конспект подготовил. Но эта встреча уже не состоялась. Так получилось, что больше мы с ним нигде вот на дежурстве не встречались. А второе было воспоминание, впечатление, это когда я пришел в гости. Молодые люди всегда ходят друг к другу в гости. И вот мы пришли к одной девушке, она отмечала какой-то свой праздник, день рождения. И, значит, фоном у ней играла музыка и какие-то песнопения на английском языке. И я спросил, что это такое? А что это поет? Она говорит, это псалмы. Я говорю, я как вот человек, который все-таки в такой православной культуре, бытовой, я говорю, псалмы могут быть только на славянском языке, по церковному, а это что-то у тебя неправильное. Она говорит, нет, вот мы ходим, изучаем Священное Писание, открыла мне книгу. И, кстати, очень интересно, что вот эта организация, в которой она посещала, это миссия Грейс, благодать, они распространяли бесплатно Священное Писание. Вроде бы, благое дело. Но когда открываешь эту книгу, она у меня, кстати, экземпляр до сих пор остался, вот, там на обложке изображение контурной карты России и цитата из Священного Писания. Вот как вы думаете, какая цитата? Цитата такая: «Свет во тьму». Вот представьте себе, каждый день человек... верующий человек, а мы же все, кто считает себя верующим, читает Священное Писание, открывает и смотрит. Свет во тьму.
Я помню, была такая миссия, протестантская, она называлась «Свет на восток». Я вот когда встретился с их представителями, я говорю, вы знаете, астрономически очень как бы неправильно название вашей организации. Вообще-то свет идет с востока на запад, а не с запада на восток. Запад – это на многих языках означает закат. А тут, получается, свет на восток. То есть все как бы перевернуто с ног на голову.
Вот здесь вот было вот так вот, да, свет во тьму. И, конечно, я тогда, вот в этот момент, когда вот эти две встречи у меня произошли, я стал задумываться, что же значит быть православным. И я понял, что невозможно понять православную веру, если ты не посещаешь храм, если ты не живешь этой жизнью. Я подумал, а как начать? Вот с чего начать? И я решил, что я буду ходить в храм. У нас как раз открыли такой первый собор, уже не приспособленное помещение, а настоящее храмовое здание. И я стал ходить туда, посещать. И ходил каждое воскресенье. Вот. Но, конечно, ничего не понимал, что там происходит. Единственное, я себя поставил перед собой задачу, что я все-таки до конца службы буду здесь находиться, и потом какие у меня будут впечатления, мне было важно понять. И, знаете, такое вот было внутреннее какое-то тепло, радость. Я подумал, что я, наверное, буду ходить вот регулярно на службу. И стал ходить.
Отец Виктор, все-таки расскажите поподробнее вот о своей семье и потом о том, как вы создали свою семью, как вы встретили свою будущую матушку, как складывались отношения, у вас есть дети. Вот как вообще быть семейным человеком на Сахалине?
Действительно, вот моя семья, отец, он приехал с Украины, приехал для того, чтобы найти здесь работу, вот, и думал, что, ну, какое-то время поработает и вернется назад. А мама, она родилась на Сахалине. Моя бабушка приехала на остров еще в 46-м году. И вот они познакомились, встретились, поженились, и появился я на свет. А, конечно, в 90-е годы, как и многие люди, они переживали такой духовный поиск, вот, и посещали религиозные группы, какие-то изучали, там, может быть, даже восточные учения. Но в итоге все-таки вот пришли в православную церковь и стали ходить регулярно в храм, венчались. Вот. А я как бы сначала не ходил в храм, но с уважением относился к тому, что они посещают храм. Но когда у меня возникали какие-то духовные вопросы, то, соответственно, я обращался к отцу, к маме, и они мне, ну, давали ответы на эти вопросы. Вот. Я сначала пришел в церковь, когда был студентом. И на первом курсе, я вот помню, как раз отец Олег приезжал, это был 95-й год, с миссионерской группой. В институте они говорили о вере, о православии. Даже был с ними музыкант, который пел песню.
Это вот. Отец Евгений Теремашкин.
Да, потом уже стал...
Да, он был мирянином.
Да, он был тогда мирянином, но такая была очень проникновенная песня про неофита, который стоит возле ворот храма и поет эту песню, обращая внимание людей на то, что какая... большая ценность веры, иметь эту веру, обрести ее. И я ходил в храм, и такой бывает момент, когда вот тут тоже интересно, что я где-то 2 месяца посещал церковь, а потом меня пригласили петь в церковном хоре. Петь я не умел, но мне было очень интересно, потому что там были мои сверстники, которые очень хорошо разбирались в том, что они читают, поют в богослужении, знали молитвы. А я ничего этого не знал. И мне было интересно, что же там такое есть. Вот. И я стал приходить в церковь. Вот мы вместе были тоже с молодым человеком, который сейчас епископ в республике Тыва. Это, наверное, единственный... епископ корейской национальности. Вот. Владыка Феофан Ким. Он тоже с Сахалина. Вот. Мы вместе ходили, алтарничали. Вот. А он потом вот так его...
Наверное, логичнее было бы, да, ну, если бы он там служил, потому что много корейцев.
Ну, да, с одной стороны, может быть и так, но с другой стороны, вот он тоже так вот, такого восточного вида, и жители Тывы понимают, что это не только русская вера.
А как вы познакомились вот со своей супругой? И как она отнеслась к вашим религиозным взглядам?
Дело в том, что я познакомился с ней в институте, когда учился, и в этот момент я еще не думал, что я буду священником. Но я был православным человеком, и вот так через какое-то время сложилось, что у нас уже был ребенок, и когда приехал как раз владыка Даниил, епископ, тогда епископ Южно-Сахалинский-Курильский, сейчас он служит в Архангельске, то вот эта встреча изменила мою жизнь, и я понял, что я стану священником. Ну и, в принципе, все мои родные в этом меня поддержали.
Сегодня мы ждем как раз
Владыку Даниила. Да, будет продолжение этой истории.
В 9 часов.
Да, будет продолжение
такая этой истории. Такая интересная ситуация. Это его как бы первая епархия.
Да, первая епархия, да. Вот.
И... Я помню, когда я приехал, когда уже Владыка Даниил служил, он говорит, ну вот, я вот епископ на Сахалине, так вздохнул. Это вот начало моего служения. Я говорю, Владыка, лучше начинать на Сахалине,
чем заканчивать.
Да, да. А сейчас он уже в Архангельске.
Вот, поэтому, конечно, это всегда очень сложно. Сложно для родных, для всех, вообще для, наверное, тех, кто меня знал. Я потом работал юристом. Вот, в областной больнице, и все там задавали вопросы, вот, ты что, пойдешь служить в церкви, вот, для чего, зачем, почему. Но так получилось, что когда приехал Владыка, он сказал, что как раз в епархии нужен юрист, и предложил мне прийти работать, помогать. Конечно, я согласился, попросил какое-то время, чтобы закончить все обязательства, которые у меня были вот, на мирской работе. Вот. Там тоже было много ситуаций. Наверное, самая для меня ситуация такая вот духовная, когда я работал еще мирянином, и у меня появилось небольшое окошко, где-то чуть больше недели отпуска. И я решил поехать и как-то вот помолиться, попросить помощи Божией и как мне дальше жить, вот, куда мне двигаться. И одним из мест, куда я приехал, был Дивеевский монастырь. Я с большим почитанием относился и отношусь к преподобному Серафиму Саровскому. И как раз в этом монастыре я пробыл какое-то время, исповедовался, причащался и просил, чтобы Господь меня направил. И вот так случилось, что обстоятельства жизни, это где-то 2001 год были, когда я вернулся, стали складываться так, что вот все обстоятельства выталкивали меня из вот мирской работы. И когда уже где-то в марте 2002 года я повстречался с Владыкой Даниилом, стало понятно, что, наверное, я вот пойду в епархию. Хотя до этого я был алтарником несколько лет, и тоже были разговоры, какие-то вопросы. В какой-то момент я хотел поступить учиться в семинарию, вот, но как-то все не складывалось. А здесь вот было понятно, что да, я буду теперь этим заниматься. И Владыка рукоположил сначала меня в диаконы в июне 2002 года. А затем прошло какое-то время, я в епархии, в епархиальном управлении работал в канцелярии. И когда был праздник преподобного Серафима Саровского, я попросил, Владыка, а можно с вами поехать на службу вот, в храм, который посвящен этому святому? Он говорит, а я тебе рукополагать собрался. Представляете, вот так. А я ему не говорил, я эту историю не рассказывал.
В храме Серафима Саровского?
Да, да, да. И я никому эту историю не рассказывал. И вот так вот, представляете, ну, чуть меньше года прошло, и вот такой ответ.
Батюшка Серафим так упал.
Да, да, вот такой ответ. Поэтому, конечно, для меня это, ну, целая жизнь. Сейчас уже прошло много лет, и, конечно, я не представляю себе жизнь без церкви, без службы, без веры.
Отец вот. Виктор, а вот мне, я думаю, многим радиослушателям очень интересно вот ваше прямое служение, вот миссионерское служение, молодежные вот, различные миссионерские программы. Вот расскажите, пожалуйста, о своей деятельности. Вот.
Ну, что значит миссионерский отдел в условиях Сахалинской епархии? Конечно, это священник, которому благословили заниматься миссионерской деятельностью. И те миряне, те волонтеры, как сейчас модно говорить, которые в основном это прихожане храма, в котором я служу, других храмов, которые помогают в свободное от основной работы время. Вот. И ну, для того, чтобы как-то обозначить вот эту деятельность, такое высокое, большое название, руководитель миссионерского отдела. Но, конечно, за эти годы мы реализовали очень много разных проектов. И в то время очень мало было молодежи в храме. И мы решили, что надо что-то сделать для того, чтобы показать сахалинцам, что есть православная молодежь. И ко мне в 2003 году пришли ребята, они спортсмены, занимались спортом, и спросили, а вот можете как-то помочь с помещением? Мы занимаемся там, единоборствами, какой-то спортзал найти. И я говорю, а давайте не просто будем искать спортзал, а давайте создадим вот общественную организацию, которая бы объединяла молодежь, и кто-то бы занимался спортом, кто-то различными просветительскими проектами, кто-то просто изучал Евангелие. Это же тоже важно и может быть интересно для молодежи. И тогда вот мы приняли решение и создали организацию, которая называется «Братство Александра Невского». И эта организация уже действует вот с 2004 года. В этом году мы отмечаем 15-летний юбилей. Да, вот такой праздник. И мы планируем какие-то мероприятия, посвященные этому празднику. Что мы стали делать? Вот. В Южно-Сахалинске проходили крестные ходы. Мы собрали ребят, которые обеспечивали безопасность. То есть, чтобы не было никаких хулиганств, чтобы был порядок во время крестного хода. Кто-то нес хоругви. И для молодежи это нравилось, потому что они нашли личное себе участие, личное применение, личное участие вот в таком важном деле. Потом мы, помимо тренировок, организовывали еженедельные собрания, такие беседы, и говорили на разные актуальные темы. К нам, помню, приехал Владимир Леонидович Махнач, из историк, уже ныне
покойный. Царствие небесное.
Да.
Он в нашей студии здесь часто выступал.
Он, да, такой автор и вот очень интересный человек. И он как раз нам прочитал тогда лекцию, помню, про Александра Невского и про роль человека в истории. Вот что человек, простой человек, может сделать в истории и какой он вклад может внести. Это стало таким программным документом, программной лекцией. Я думаю, что если радиослушатели просто вот Владимир Махнач, Александр Невский наберут на Ютубе, то это как раз вот будет одна из первых ссылок на ту лекцию, которую мы записали в Южно-Сахалинске. Он там очень интересно рассказывает. Это стало таким еще одним шагом. Мы организовали лекторий и приглашали известных людей. Это были и историки, и священники, и журналисты. И приезжал к нам иконописец. И все они рассказывали о своей вере. Это тоже было очень важно. И следующим еще одним проектом стал православный лагерь в памятном для православных сахалинцев месте, в том месте, где на нашем острове однажды побывал равноапостольный Иннокентий Вениаминов. И в 1997 году в этом месте был установлен православный крест. И мы, когда приехали туда, мы увидели, что это место находится в таком запустении. И решили, что вот в 2006 году мы решили, что приедем с молодыми людьми, с ребятами и благоустроим эту территорию, благоустроим это место. Вот. И действительно, мы приехали, у нас тоже начало лагеря всегда очень символичное. Мы всегда выезжаем 13 июля. Заканчивается апостольский пост, и многие, ну, сейчас уже как бы и не задумываются, да, вот апостольский пост, для чего он нужен, да, но ведь дело в том, что апостолы перед тем, как идти на проповедь, они держали пост, А мы тоже сейчас пост держим, но на проповедь немногие идут.
Очень немногие.
И мы решили, что вот это как раз будет наша проповедь. Mm-hmm. То есть мы приедем в этот район, будем проводить там встречи с местными жителями, организовывать концерты, благоустраивать эту территорию, чтобы все жители Сахалина узнали о том, что есть вот православная молодежь. И вот так вот эта традиция прижилась, всем понравилось туда ездить. И, конечно, сейчас уже, когда вот с прошествием времени, я понимаю, что дело в том, что от Южно-Сахалинска до Александро-Сахалинского района нужно сначала ехать ночью на поезде, потом выезжать на автобусе, вот, и это очень далеко. И с точки зрения, ну, технической организации любого мероприятия, лагеря, всегда же хочется, чтобы все было на достойном уровне. Это очень сложно, потому что мы должны перевести туда там, технику, вот, перевести генераторы, палатки. Все это мы везем, вплоть до того, что мы везем даже емкости под воду. Вот. Это затратно. Но вместе с тем, это то место, которое, я считаю, очень символичное и очень важное для истории Сахалинской области. Это то место, где однажды побывал святой равноапостольный Иннокентий Вениаминов.
Это вот как раз там такая как беседка стоит, да?
Там это часовня. В 2011 году мы там организовали, построили открытую часовню.
Вот. Открытая, да?
Вот да, она помню. Открытая такая с разных сторон, и ее видно всегда. Вот когда выезжаешь на дорогу перед этим местом, дуя, там видно купол такой очень красивый. Вот это все можно тоже посмотреть в интернете. Очень много информации. Есть лагерь, называется «Берег притяжения». И ежегодно мы туда приглашаем около сотни молодых людей с разных районов Сахалинской области.
Какой возраст молодежи?
От 14 лет и старше. Вот. Через некоторое время мы получили поддержку от Министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. И вот этот лагерь стал одним из проектов уже этого министерства. Они нам помогают. Ну, я считаю, это что очень важное мероприятие, очень знаковое. Если говорить еще о других мероприятиях, в 2008 году мы стали организовывать праздничное шествие молодежное в день Казанской иконы Божией Матери и в день государственного праздника, День народного единства. Потому что формат этого мероприятия, он был в то время еще, так скажем, не до конца понятен. Вот, каждый предлагал свои какие-то варианты, но для нас было важно показать, что это все-таки праздник, который связан с подвигом наших предков. И свои духовные силы они черпали именно в православной вере. Это не просто, когда собирают там, вместе несколько человек, и вот это праздник. А именно исток этого праздника в том, что в трудные моменты истории нашей страны люди обращаются к православной вере, к христианству. И мы стали проводить ежегодное шествие с Казанской иконой Божией Матери. Вот в последние годы в нем принимает участие уже там, от 3 до 5 тысяч человек. То есть для Южно-Сахалинска...
Большая цифра.
Да, это большая цифра. И для нас очень радостно, что люди даже не только вот те, кто являются прихожанами православных храмов, но даже люди... диаспоры, которые есть на Сахалине, они тоже присоединяются к этому шествию, потому что понимают, что действительно это наша история, наша общая история, и если мы будем ее забывать, то у нас не будет будущего.
Расскажите, какие там диаспоры в основном?
Ну, в основном, как во многих регионах, приезжают люди с Средней Азии в последнее время, но особенностью Сахалинской области является то, что у нас проживает, наверное, около 3% населения, это корейская диаспора. Это люди, которые, предки уже которых были завезены японцами в качестве рабсилы на юг Сахалина, в то время, когда Южный Сахалин и Курильские острова находились под японской оккупацией, то эти люди были завезены, они не по своей воле там оказались. В советское время им разрешали выезд только в Северную Корею, в Южную Корею не разрешали, в связи с тем, что был конфликт между Южной и Северной Кореей, между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. И вот они сейчас тоже продолжают там жить. Вот очень красиво бывает, что мы идем шествием, впереди идут прихожане, читают молитвы, поют молитвы, а в середине колонны или даже в конце колонны идут корейские барабанщики, барабанят, тоже очень так, ну, торжественно, красиво это все происходит. Вот, поэтому, если говорить о вот, их религиозном выборе, то, конечно, первоначально, когда из Южной Кореи приезжали различные миссионеры, они прям так и говорили. Это вот русская вера, имеется в виду православие, а вот у нас есть корейская вера, мы приехали с Южной Кореи.
Хотя это такое лукавство. Ну, потому что в Корее, например, если взять по количеству разных христианских конфессий, там, например, римокатоликов больше, чем пятидесятников.
Ну, понятно, что это такая рекламная акция.
И харизматики там, да, значит, да, в меньшинстве.
Там и буддистов много.
Там и буддисты, да, и лютеране, да, там, да, разные самые группы.
А, но они вот так... Но на самом деле, через какое-то время вот корейцы стали разбираться, вот, где подлинная, а где подделка.
Для многих людей и на Сахалине, и в России... Вот общение с сектантами, нахождение даже в секте, это некий инкубатор.
Да.
Какое-то время человек там находится, созревает. Он начинает Библию читать, как созревает, да. Он начинает понимать, что такое молитва, и он как бы перерастает уровень сектанства, потому что он очень примитивный, и начинает искать для себя что-то другое. Как вот немецкий философ Лейбниц говорил, что от поверхностного изучения философии человек становится атеистом, а от более глубокого он становится убежденным верующим христианином. Так и общение с Библией может начаться в секте, а более серьезное изучение Писания все-таки человек приводит в историческую церковь.
Но я хотел бы сказать о том, что вот особенностью, наверное, корейского народа, менталитета корейцев, является более, может быть, серьезное отношение к вере. То есть, если человек вот пришел креститься, если он покрестился, то он будет ходить, он будет постоянно спрашивать, задавать вопросы, интересоваться. И для них это прям вот серьезный выбор. То есть они не просто так, вот как бывает часто, к сожалению, у нас, что мы покрестились и дальше уже живем своей жизнью. А нет, здесь у людей действительно серьезный выбор. И если они приходят в церковь, они там остаются. И вот пример нашего земляка, владыки Феофана, это очень интересный пример, потому что он, кстати, некоторое время служил и в Сеуле, и является почетным гражданином Сеула, вот, и там смог объединить тоже сахалинскую диаспору, которая проживает в Южной Корее, и вокруг православной веры. Это тоже очень интересно, очень удивительно.
Отец Виктор, вы вспомнили Александра Невского, ваше братство носит его имя, да, это небесный покровитель. Я хотел бы всем напомнить, и радиослушателям тоже, что 2021 год будет проходить в праздновании 800-летия со дня рождения Александра Невского, и такая целая программа готовится, 10-летняя программа, вот, именно связанная с его фигурой и значением, которое внес этот святой в нашу страну. Я хотел бы сказать, что, вот, может быть, не все понимают, насколько важно все то, что, о чем вы говорите, и все то, что вы делаете. Дело в том, что многие знают о распространении так называемого среди как раз вот именно крепкого молодого поколения, вот это неоязычество так называемого, и вот именно привлечение молодых людей, крепких, здоровых, патриотических, настроенных в церковь, это очень важно. У многих в памяти случай 5-летней давности, вот в феврале, если я не ошибаюсь, будет 5 лет именно со дня этого ужасного случая, когда в Южно-Сахалинске ворвался этот безумец, проповедующий неоязычество, и вот застрелил монахиню, там 6 пострадавших.
6 раненых, и еще один человек, который... Тоже очень удивительная и назидательная история, потому что, по всей видимости, ну, понятно, что этот человек был неоязычником, он не скрывал этого.
Я знаю, вы даже с ним переписывались, как получалось, вы выступали.
Перед тем, как совершить преступление, он, конечно, очень был активен в различных социальных сетях, вот, и даже в том числе угрожал православным, что, значит, вот вы там религия слабых и все остальное. Ну, как обычно бывает у неоязычников. И в какой-то момент, там, соответственно, а он пришел в храм в воскресенье.
Религия слабых такую огромную страну не создали.
Ну, это же пропаганда. Они же где-то это все читают, в интернете смотрят. Потом, когда был суд, он говорил о том, что он смотрел Невзорова очень много. Вот, то есть тоже это, как бы, можно сказать, связь прямая. Вот, Левашов, Николай Левашов, который был его таким духовным учителем, и Невзоров, его все вот эти нападки на церковь.
Разжигание,
да. Вот. И он пришел в день памяти новомучеников и исповедников российских. После воскресного богослужения, когда закончилась служба, в воскресенье, вот, с оружием пришел, ворвался в храм, начал стрелять, и прям сам вон кричал: «Все, убирайтесь вон отсюда, бегите». Вот. И когда прозвучали первые выстрелы, и все люди стали выходить из храма, кто-то убегал, кто-то выходил, был человек, который не выходил из храма, а наоборот, услышав выстрелы, он сказал: «Я пойду помогать, там что-то случилось». И вот этот человек, он стоял на паперти. Вот часто мы, когда идем в храм, смотрим, стоят какие-то нищие, какие-то грязные люди. Вот, думаем, ну что сейчас, я вот ему дам деньги, он пропьет все. Вот этот человек стоял на паперти. И, услышав выстрелы, он, наоборот, зашел в храм. И обратился к этому преступнику и сказал: «Что ты делаешь? Остановись. Бросай оружие и уходи отсюда». А тот выстрелил ему в ноги. Нужно сказать, что этот преступник неоязычник. Он проходил срочную службу в морской пехоте. То есть, ну, так скажем, относительно элитном подразделении, где его учили убивать.
Подготовленный человек,
да. Он выстрелил ему в ноги, тот встал и опять пошел на него. И опять стал говорить ему, что уходи отсюда, здесь храм, ты что делаешь? И, по всей видимости, вот если изначально он, может быть, даже не хотел никого убивать, а просто хотел показать, что вот язычество – это религия сильных, то здесь все у него сломалось, программа, он не понимал, что происходит.
Столкнулся с реальной силой.
С реальной силой, и он стал стрелять беспорядочно в него. И для того, чтобы остановить вот этого человека, который стоял на паперти, Владимир Запорожец. Вот я, кстати, прошу молитв за него, и, потому что это действительно проявление святости.
Царствие небесное.
Он, значит, 4 выстрела потратил на него, фактически там расстрелял все свои патроны. И это позволило людям выйти из храма, потому что жертв, возможно, было бы больше. Потому что если вот это ощущение безнаказанности, ощущение силы, он бы начал стрелять по другим. Но здесь он потратил свое время, внимание, и, по всей видимости, он уже не понимал. То есть вот так часто бывает в жизни, когда человек кажется, что он может управлять духовными силами. Явно, что человек был одержим, но ему казалось, что вот он может этим управлять. А здесь вот буквально мгновение... И он уже ничем не управляет, эти силы ему управляют. После того, как он убивает Владимира, он видит, что женщина, пожилая женщина, которая находилась в церковной лавке, собирала там записки, свечи, вот, и она тоже не вышла из храма, она монахиня. Она стала звонить и сообщать, что что-то, ну, происходит в церкви, придите на помощь. Вот. И вот по этим видеозаписям, которые были сделаны, были видеокамеры установлены в соборе, видно, как он прям, знаете, как вот герой каких-то американских фильмов, он перепрыгивает через стол, вот, и в упор ее убивает. Вот. То есть видно, что он уже все, он уже не, сам себя не контролирует.
Я думаю, это, конечно, трусливый подонок, который безоружных людей...
Женщину, монахиню, да, пожилую женщину. Хотя, когда его спросили потом, а вот, что ты сделал, ты зачем людей убивал? Он говорит: а я не людей, я убивал христиан. Вот. И второй вопрос, который ему задали...
Вот плоды проповеди этого Невзорова.
Да, второй вопрос, который мы задали, а почему ты убивал христиан? А я, говорит, ненавижу РПЦ. А что такое РПЦ? А он говорит, Российская Правоверная Церковь. То есть он даже не знал объект своей ненависти. То есть настолько вот человек оказался вот в плену этих заблуждений, этой пропаганды антицерковной.
Отец Виктор, у нас уже как бы времени очень много. Мы очень просим вас поподробнее рассказать о ситуации на Курилах. Какие там храмы, там, как там совершать служение, какой народ там живет. Потому что сейчас очень много разговоров о Курильской гряде.
Ну, вот первое, что хотелось бы сказать о том, что сейчас у нас исполняющий обязанности губернатора Валерий Игоревич Лимаренко, он долгое время работал в Нижегородской области, православный верующий, когда мы с ним разговаривали, спрашивали его по поводу темы Курил, он сказал, что Курил – это российская земля, и он, пока он исполняет обязанности, никаких территорий никому передаваться не будет. Но если говорить о том, как налаживается духовная жизнь и вообще жизнь на Курильских островах, то в настоящее время на каждом острове Шикотан, Итуруп, Кунашир действуют православные храмы. Вот. Самый, конечно, красивый храм – это на Кунашире. Вот, в городе Южно-Курильск. Дело в том, что на этот остров должен был несколько лет назад прилететь президент тогда России Дмитрий Медведев. Но по погодным условиям он не смог прилететь. И японцы тогда этим мы очень сильно манипулировали. Говорили, вот, видите, он не прилетел, потому что он не признает суверенитет, значит, России над этим островом. Но на самом деле просто погода была такая, а авиасообщение тоже от этого очень сильно зависело. И когда он побывал на этом острове в Южно-Курильске, то как раз он обратился с предложением построить настоящий каменный храм. И вот предприниматели нашли возможности и построили очень красивый храм такой с росписью внутри. Вот, поэтому такой является украшением Южно-Курильска. На небольшом острове Шикотан тоже действует православный храм в честь святого благоверного князя Даниила Московского. Вот, тоже как рука Москвы. Вот. А на Итурупе, на Итурупе есть два православных храма. Один в городе Курильск, а второй на территории воинской части в Горячих Ключах. Поэтому эти храмы все действуют. Там совершаются богослужения регулярно, там возносятся молитвы. И, конечно, для жителей Сахалинской области, для подавляющего большинства, такого вопроса о принадлежности Курильских островов не стоит. Вот. Сахалинцы, курильчане в большинстве своем, конечно, понимают, что Сахалин и Курилы – это часть России, что мы являемся таким пограничной заставой. Вот, на самом востоке России мы считаем всегда и говорим об этом, что русское солнце восходит именно на Сахалине и Курильских островах. Ну, еще на Камчатке, еще на Чукотке. Но для нас, конечно, это очень важный вопрос. Но вместе с тем понятно, что нужно разговаривать, вот, нужно общаться. Япония – это такой сосед, очень, там очень много людей живут. Там, кстати, тоже действует православная церковь. Вот. Поэтому я думаю, что эти переговоры они будут продолжаться еще не одно десятилетие. Вот. И самое главное, чтобы мы старались развивать эти территории, вот, чтобы люди чувствовали, что о них государство проявляет заботу, вот, чтобы вот эта духовная связь сохранялась, а православная вера – это, наверное, фундамент. Самая основа, да, фундамент нашей страны, нашего народа. И поэтому я уверен, что мы будем ощущать это духовное единство, в том числе и празднуя, отмечая память святого благоверного князя Александра Невского. Потому что вот мы как раз предложили, выступили с инициативой в Южно-Сахалинске организовать сквер в честь святого благоверного князя Александра Невского.
Он как раз был, как и другие наши князья, собиратель земель русских.
Да, и некоторые стали задавать вопрос, а зачем, почему? Но дело в том, что люди некоторые не понимают, что мы же пришли сюда, на Дальний Восток, не просто так. Мы не просто там оказались, а потому что наши предки смогли вот сформулировать эту идею, которая позволила нам на протяжении столетий расширять наши границы. И, конечно, Александр Невский – это удивительный человек, и я считаю, что память о нем должна сохраняться в сердцах, в том числе и сахалинцев, и курильчан. И если такой сквер будет организован, я думаю, от этого только наша жизнь будет интересней, и вот эта память, она сохранится. Особенно для молодого поколения это очень важно.
Наша передача подходит уже к своему завершению. Отец Виктор, мы очень благодарим вас, что вы, приехав на рождественские чтения в Москву, посетили радиостанцию «Радонеж». За этот интересный, очень содержательный для наших радиоприхожан рассказ. И я призываю наших радиоприхожан молиться за то служение, которое совершает епархиальный миссионер Сахалина и Курила, отец Виктор Горбач. А вас и спрашиваем, так как вы раньше всех начинаете служить литургию, вспоминать нас, которые трудятся здесь на радио «Радонеж», и своими молитвами поддерживать.
Спасибо, Господи. Тем более, что слушатели радио «Радонеж» есть и на Сахалине, и на Курильских островах. Я об этом знаю, и поэтому им сейчас передаю привет, передаю поклон и прошу ваших молитв.
Спаси Господь.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
Господи Иисусе Христе,
в эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –